священной болезни. Может ли быть болезнь священной? Оказывается, может, потому что многие люди говорят, многие писания говорят. Ну вот если возьмем Бхагавад-гиту, там написано, что старость, болезнь и смерть не то, что не священно, они есть зло. Зло не может быть священным. Смерть не может быть священной. Священна только жизнь. Вот жизнь священна в любом исполнении. В любом исполнении. И вот отсюда мы начнем плясать. Потому что очень многие священные, такая симптоматика людей, которые вот угрюмые ходят и считается, вот он ближе к Богу, чем вот радостный. То есть кто-то сказал, что радостные бывают только пудели и эти идиоты. Вот. Но если посмотрим Священное Писание, оказывается, радость это прошлая, кстати, тема. Радость — это неотъемлемая составляющая духовного царства, духовной жизни и так далее, независимо от того, что тебя вокруг тут окружает.
Как по поводу радости вопрос?
Да, да.
Вот у меня такое стойкое чувство внутри, кто-то да. мне его привил, и я это точно проглотил. Оно основывается на том, что радость. Вот если я просто так радуюсь, то я идиот. У меня такой вот автоматический алгоритм. Если я рад сейчас даже плохом, я идиот. Вот, ну, глупо. Но я в это, то есть, я этому поклоняюсь и следую вот этой.
Отлично. Две крайности. Есть идиоты, радость. Вообще радость. Вот какие, ну, синонимы радости могут быть? Блаженство, да. Какие еще могут быть синонимы? Восторг, вдохновение, что-то такое, радость. Блаженство, счастье. Вот блаженство и счастье, чем отличается? Счастье, ну как бы, блаженство только вот на краткий период времени, а блаженство что-то такое постоянное и непонятное. И мы понимаем, что блаженство — это в Священном Писании, блаженны там нищие духом, блаженны ибо они там и так далее. Ну, думаешь, ну да, он вообще молодец, но не дай бог мне такое вот это, потому что, ну, сейчас такое, ну, сложилось, что блаженство — это немножко не в своем уме. Но на самом деле блаженство — это радость на уровне сумасшествия. Но при этом меня не хватает под белые ручки, никуда не везут. Я очень разумен, я очень адекватен, и это блаженство распространяется дальше, на грани сумасшествия. То есть есть сумасшедшие, которые приносят вред, от него нельзя, непонятно, что ожидать. А есть такой сумасшедший, что хочется даже с ним побыть. И даже хочется его оберегать, потому что чувствуется, что вообще вот он один такой вот блаженный, и кажется, если ему чуть помогу, даже как-то вот уже день прошел не зря. Да. Это как вот вы это пародировали этого, хотели про Сатью, да, и сказали, вот его как-то пародировать как-то вот так же неудобно, да? Неудобно, да. То есть есть что-то священное такое вот у нас. Когда раньше, я помню, рассказывали анекдоты, и потом пошли анекдоты про Ленина. Ну, когда Советский Союз начал немножко там подтачивать со всех сторон всякие черви, которых там с Запада там заслали, ну, так вот. И когда говорили анекдоты, я слушал спокойно анекдоты, но когда про Ленина говорили, про Ленина не хочу слушать. Для меня Ленин был что-то святое. Я понимаю, что Ленин не такой уж там святой этот Ленин, да? Мало ли что. Ну что-то вот у человека есть, что он над этим смеяться не будет. Над этим смеяться не будет. Что-то такое. Итак, жизнь священна. Смерть, наоборот, не священно. И мы сразу сейчас откроем Бхагавад-гиту. Бхагавад-гиту. Вообще-то мы будем читать отсюда, но у меня переводы есть не только с этой Бхагавад-гиты. Тут дело в том, что не сама Бхагавад-гита, а Шрила Прабхупада. Так, где же оно? Мне все-таки придется открыть. Он там сделал такую вставочку из Чхендок и Упанишат. Чхендок и Упанишат — такое произведение, ну, наверное, заслуживает доверия, потому что Шрила Прабхупада несколько раз в различных произведениях это вводил. И оно очень странное произведение, его в официальных религиях. И поэтому я очень рекомендую прочитать эту Чхандогью Упанишат. Да, Чхандогья Упанишат. Здесь написано, перевод. В Чхандогье Упанишат, я зачитываю глава 7, знание Абсолюта, текст 19. В самом конце комментария идет такая вставка. В Чхандогье Упанишат 5.1.15 говорится, санскрит пропускаем, в этом теле неспособность говорить, видеть, слышать, думать и так далее является главным фактором. Жизнь. Вот что центр всей деятельности. В другом переводе сила жизни. Сила. Если сила в твоем видении, в твоем слышании, в твоем и так далее. То есть видеть, слышать, вот эти все возможности, это они, их можно сделать даже и роботу. Даже думать, представляете, даже думать. Вот. Жизненная сила. Ну тогда я взял и думаю, Чхандогья Упанишат, такое странное произведение, потому что, например, оно очень часто противоречит вот этим так называемым ачарьям, которые рассказывают, что вот так надо делать, регулирующие принципы. Например, говорится, что секс это ну, для зачатия ребенка, значит, один раз вот случился секс, а потом жди, когда забеременеет, не забеременела, проходит месяц, потом опять секс, потом забеременела, забеременела, родила, потом опять вот так вот. В Чхандогье Упанишат написано нет. Чтобы родился нормальный ребенок, оказывается, надо не менее 5 раз. После того она забеременела, там еще 4 раза, и там написано, что каждый раз что-то добавляется, иначе какое-то убожество будет. Вот. Не написано сколько, но написано не менее. И написано, вот. Я так заинтересовался этим вопросом, не потому что это, но я вам сейчас зачитаю в качестве рекламы, что такое Чхандогья Упанишат. То есть это очень серьезное произведение, и, ну, явно не для идиотов. Явно не для идиотов. Вот сейчас зачитаю. Как оно начинается? Глава 1. Начинается она с Чхандогья Упанишат. По-моему, это из Самоведы она. Ом, как почитают этот слог, так и следует почитать Удитху. Я сейчас не буду говорить, что как это, но вы просто вот проникнетесь, вот вообще как аж звенит, что она. Ом, как почитают этот слог, так следует почитать Удитху, ибо, начиная со слога Ом, поют Удитху. Вот объяснение этого. Пункт 2. Сущность всех существ – земля, сущность земли – вода, сущность воды – растение, сущность земли – человек, сущность человека – речь, сущность речи – рич, сущность рича – саман, сущность самана – удитха. Конечная сущность сущности – высшее, превосходное, 8. Вот что такое удитха. Вы заинтригованы уже, что такое удитха, да? Что такое, что именно такое рич? И что такое саман, что именно такое удитха, вот подлежит рассмотрению. Рич – это речь, саман – дыхание, удитха – слог ом. Речь и дыхание, рич и саман образуют пару. Мало, чтобы вначале было одно слово, надо, чтобы оно было с жизнью. С жизнью. А тогда все остальное. Эта пара соединена в слоге «Ом». Поистине, когда пара сходится вместе, то каждый выполняет желание другого. Поистине, кто, зная это, почитает удитху, как этот слог, тот становится исполнителем желаний. Поистине, этот слог выражает согласие, ибо, когда с чем-либо соглашаются, то говорят «Ом», а согласие есть удовлетворение желаний. Поистине, зная это, почитает удитху. Как этот слог, тот становится удовлетворяющим желанием. Ну, мы тут приостановимся.
Для земных обывателей, как это можно прочесть?
Я хочу сказать, я знаете, для чего читаю? Вы заметили там слово «дыхание»? Так вот, в Бхагавадгите Шрила Прабхупада перевел «дыхание как жизнь». «Дыхание как жизнь». Иисус говорил, что вот эти живы, вот вы со мной пошли, вы живы, а те мертвецы, в них не вдохнулось это пневма, дух нету, духа. Вот атма есть, параматма вроде бы есть, но что-то она там никак не проявлена. И поэтому мертвы, без духа. Есть душа не так переводится, а пневма это дух. И вот этот дух у евреев, говорится, там он как ха, вот так вот, ха. И этот дух, он всегда не вот, вот смотрите, как вот по ассоциации, что такое дух, это вдох или выдох? Вот, ха, выдох, да, дух. А знаете, что такое блаженные нищие духом?
Те, которые выдыхают,
да. А те, которые, и которые выдыхают, причем они выдыхают жизнь. Это взял, получил, взял, получил, взял, получил. То есть, фу, взял, получил, отдал. Получил, отдал, получил, отдал. Ну нельзя вот взял, 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 ну лопнешь, как воздушный шарик. И потом будешь там цедить так потихонечку. А вот именно ха! Вот кто-то каратэ занимался, да, я занимался, я не верю. Да, и там ха! Взял, там, и вот с выдохом это делается, сила. Везде это есть. Сила. И сила, блаженный нищий духом. Что такое нищий духом? Вот это. Вот блаженно. Потому что не везде и никуда ты, потому что это не просто так ха, куда-нибудь там в пустоту. Это произвело какое-то действие. Пневма. Пневматика. Дух. Есть ли у тебя такое место, тебе вообще, ну где ты вообще как-то востребован? Это, и вот это твоя сила, где тебе там руки поднимают, говорят, ой, наконец пришел, сейчас он нам все тут сделает. Вот. Вдох и выдох, вдох и выдох. Блаженнее отдавать, чем принимать. И богаты именно те, которые отдают, и не скудевая там рука, слышали, да? Вот. Но мы же скупые. И нам кажется, блаженные как раз, которые принимают, принимают, принимают и так далее. Кажется, да. Но когда ты принимаешь, ты там перекрываешь все каналы, чтобы ты не лопнул. И вот этот дух, это сила, это жизнь, она никогда не застаивается, ее никогда сохранить нельзя. Вот этих вот это вот сколько я, что ребенок вдыхает и выдыхает, что я сколько лет уже живу, у меня там вдохов не накопился, у меня столько же, как у ребенка. И это же касается святости, это же касается благочестия, это касается всех. Потому что вот как вот здесь и сейчас ты какой есть, такой ты и есть. Независимо, что ты в прошлом совершил, потому что, ну, ты там вдохнул, выдохнул, а сейчас уже новый вдох, а ты его выдохнул или зажал. Или ты вдохнул и не знаешь куда. Или не хочешь. Или вообще есть в тебе эта жизнь. Вот что такое. И люди, которые выдыхают и не хотят выдыхать, знаете, которые не хотят выдыхать, у них появляются болячки, которые, ну, стравливают вот этот воздух, жизненную силу. Болезнь забирает, жулики приходят, сатанисты приходят, исполком какой-то что-то тебе там назначил, там, цены там подняли и так далее. Чему? Жадные. Жадные на жизнь. На жизнь. Вот. И радость. Можно определить, радостная физиономия или нерадостная физиономия. Вот эти люди выдыхают. Ну, давайте прочитаем за болезни. Я хочу сказать сразу. Болезнь. Некоторые действительно есть священные болезни. Ну, например. Ну, во всем мире считается священной болезнью и это эпилепсия, да? Вот он катается там по песку, вот так вот, о, Господь, я тебя так люблю, там вот так вот, эпилептики там. Говорят, кто-то говорил, что Чингисхан там был болен, это его там, ну, неизвестно. История сейчас вот такая вся перекрученная. Ну, что мы знаем из Писания, что вот Иисус, у него была болезнь. Какая болезнь? Что у него... Сосуды лопались от молитвы. Что-то такое приходило, что тело не выдерживало. Шричитани Махапрабху аналогичная симптоматика. Когда он про Бога что-то там это, у него тоже кровавый пот был. Кровавый пот. То есть тело не выдерживало духа. Он так выдыхал. И в общем, ну вот, вот такое. И некоторые еще болезни, которые духовные. Те болезни, которые есть кармические, которые мы заработали, которые не туда пошли, которые нас останавливают. Я сейчас всю классификацию. Есть кармические, есть там генетические, есть всякие разные. Но есть те болезни, которые нам кажется, что это болезнь, но это не болезнь. Ну, например, у ребенка растут зубы. И что? У него может быть температура. Слюни пошли такие. Разве это болезнь? Просто вот это состояние необходимо для того, чтобы эти зубы у него вылезли. Или, например, какая-то бацилла ко мне проникла. У меня поднялась температура, и это еще не болезнь. Этот организм борется, поднимает температуру, в которой эта бацилла не выживает. Все. А мы ее сбиваем. В принципе, врачи, это единственный рассадник настоящих заболеваний, которые не священны. Мы об этом говорим. Потому что они не учитывают, для чего это все делается. И, но дело в чем? Дело в том, что настоящее здоровье это радость, упругость тела, сила тела, ясность ума. Вот все три составляющие пускай будут, да? Составляющие, они к бою всегда готовы. И это хорошее настроение, это улыбка. И я вот весь в изобилии, пневма, я все время отдаю. И мне всегда есть что сказать. Как настоящему джентльмену всегда есть что сказать. У меня это есть. Почему? Потому что мне непрерывно поступает. А я нищий. Только поступило, отдал.
Ненормально.
Да, считают ненормальными. Да. И я хожу такой радостный. И своей улыбкой огорчаю окружающих, потому что им, в общем-то, нечему радоваться. Потому что я радуюсь от поступающей энергии. Как чайник раскалился, он вот радостный, да, он отдает тепло, да. Куда он денется? Отдает тепло. Вот так, и примерно это. То есть это мое нормальное состояние, и оно в избытке. И я отдаю всем, мне не жалко.
Нет. Есть такое чувство, когда ты чувствуешь, что ты сейчас можешь отдать так, что тебе плохо станет. Лишнее какое-то. Или лишнее тебе,
Абсолютно правильно. Есть такое чувство, но это когда кому-то не надо отдавать. Кому-то надо, чтобы еще было плохо, чтобы он дошел до кондиции. Потому что благими намерениями выслана дорога в ад. Я же говорю, что блаженный, он разумный. Он разумный. Иисус был блаженный, Шри Чайтанья Махапрабху был блаженный. Блаженный это не значит, что слюна там течет, нет. Блаженный это в таком состоянии, постоянно в таком. Итак, нас убедили, что это не здраво, понимаете, не здраво немножко это.
Зависит.
Так быть, да. Потому что как-то вот... Это не религиозно раз, это социально ненормально два. Не религиозно, потому что мы пришли, мы тут падшие. Ты что тут улыбаешься вообще? Да? Что ты тут улыбаешься? Что ты больной? Наверное, грешный. Как ты вообще можешь улыбаться? Ты давай рассмотрим твои, кто-то вот за тебя там все молятся, а ты улыбаешься. Как ты можешь вообще, да? Это раздражает других людей, да? Знаете, хочется, некоторые такую мину сохраняют, потому что они начинают ею пользоваться, как механизмом для получения энергии. Вот приходят и рассказывают, у меня вот проблема. А, да, у тебя проблема, да. А если улыбается, кто тебе даст? Да? Да. Вот. Или другие, которые вот привыкли уже хронически так, вот они не выдыхают, понимаете, не выдыхают. Такая есть как отмазка, что ли, что... как я могу улыбаться, что вот в Никарагуа там голод? Подожди, это, знаете, лжесострадание такое. Лжесострадание. Настоящее сострадание, оно... Настоящие, которые сострадают, они увидели, и это сострадание для них стимул прийти туда и что-то сделать. И вы знаете, они улыбаются очень... Самые сострадательные люди, кто там... Это мать Тереза, да, она видела вот так вот, больше нас, вот этих больных, хворых, мертвых, большими маленькими пачками, не то что там мы. И она улыбалась, ее улыбка это вообще, как она может улыбаться? Потому что у ней было вот это ха! Ха! Жизнь, улыбается жизнь, она отдает. Настоящее страдание отдает, оно действует. А это просто, я не могу улыбаться, потому что там плохо. А что ты для, сделать для того, чтобы там было хорошо? Ничего не могу, я же не могу сделать, тем более я вот сострадаю издали так. Ты не просто, ты здесь еще садишь всю обстановку. Такой черной дырой становишься. За тобой ухаживать приходится. Ну и много-много таких. Ну да.
Так как вот людей отличать, которым можно отдавать, потому что всегда нравится?
Поэтому мы сейчас это, почитаем авторитетные источники. Да, да, Чандог и Панишат.
Потому что можно же действовать себе в ущерб. Можно действовать во благо.
Сейчас мы дактилоскопируем этот момент. Этот момент. Какие бывают болезни? Значит, дыхание – это жизнь. Дыхание – это жизнь. Если у тебя есть эта жизнь, кстати, вот тут написано, что такое жизнь, почему у тебя это дыхание есть, написано. Вне связи со Всевышним Господом они не представляют ценности. В этом теле имеется способность говорить, видеть, слышать, способность к мыслительной деятельности. Это можно делать вне связи с Господом. Но когда у тебя есть связь с Господом, тогда это представляет ценность. Если нет, это инфляция, потому что в этом нет силы. Один человек говорит, себя прислушивается. Вы знаете, бывает какую-то дрянь, говорит человек, какой-то там юморист, а у него силы есть. Понимаете? Сила. Есть взгляд, который посмотрел человек, сглазил, в нем есть сила. А есть что смотрит, что не смотрит. Есть что слушает, что не слушает, да? Есть так слушает, что он с тебя вытягивает. Знаешь, как слушает по-настоящему. Когда с интересом человек слушает, любой другой говоришь, и он начинает такие, ну, делать эти. Откровения начинает посещать. Итак, какие бывают болезни? Ладно. То есть все болезни. Давайте прочитаем сначала хорошие болезни. Вы сразу поняли, что какие несвященные болезни. Несвященные. И я еще раз оговорюсь, что вот это у нас культ смерти. Вот в жизни и в культуре у нас культ смерти. Что надо вот сострадание. И сострадание вот такое должно быть обязательно. Вот надо вот это, ну, понимаете, вот таким... Серьезным надо быть. Серьезным надо быть. Духовная практика – это очень серьезное дело. И в социуме тоже, смотрите, как тут улыбаться, как радоваться. Это тоже все очень серьезно. И вот это серьезное, знаете, над чего приходит? Это называется болезнь. Люди, которые патологически серьезны, они заболевают. Эта болезнь называется, сейчас есть такой медицинский термин, называется ангедония. Ангедония. Ангедония – это я не могу получать удовольствие ни от чего. И если только получаю от чего-то, но это так мало, что мне не хватает. Это как будто я питаюсь не калорийной пищей, там, первое, второе, третье, или я там какой-то там, ну, я не знаю, там, пранаед или что-то, ну, как-то вот не калорийное. Как вот солому жую, мне надо много съесть, а там питательного, что я могу переварить, состояние очень мало. И мне, чтобы насытиться, чтобы спокойно уснуть с каким-то позитивом, потому что, чтобы не повеситься на ночь, глядя, да, мне надо, ну, что-то такое сделать. Что-то такое, чтобы по нервам прошло такое. По нервам как-то вот. Потому что, чтобы в желудок прошло и всосалось что-то, а не просто там, понимаете? Ангедония, это значит, человек становится нечувствительным. Ну, его не радует. Обычные вещи не радуют. Когда человек принимает, как их называют сейчас, антидепрессанты, они способствуют к увеличению этой ангедонии. Просто не радуют. И вот когда человек приходит радостный, ну, любой ерундой, там вот просто вот написано. Наслаждайтесь долей своей, да. Ты приходишь в храм и говоришь, так какая доля твоя, это все. Тлен, прах и пепел, оно не пригодится, туда ты не унесешь, это не надо, надо заниматься вот этим. Вот. А тебе там очень неинтересно, вкуса никакого нет. Тебе дали по рукам, ты усомнился, угрызение совести, я, наверное, не это. Ты теряешь радость к обычным вещам, кто еще нет, и ты остаешься без радости. Начинаешь быть лицемером, потому что вот эта ананда, вот это наслаждение, энергия наслаждения, именно она тебя ведет, а не что-то другое. И ты себе ее вот это назначаешь. А она уже назначена. Назначена чем? Твоими органами чувств. А твои органы чувств, вот надо немножко делать, и ты привыкнешь. И самое страшное, что ты привыкаешь. Но ты привыкаешь есть эту некалорийную мякину, в смысле эмоционального насыщения себя, и ты никуда не идешь. Начинаешь идти по кругу, начинаешь быть раздражительным. И все преступления, все войны, все вот эти извращения, которые дают что-то такое энергетически насыщенное, пускай не в ту сторону, а не отсюда. От ангедонии. Потому что мне сказали, вот это хорошо, а вот это нехорошо. Мне рассказали, что надо, а что не надо. Ангедония. И поэтому радости нету. Радости нет. Я сейчас прочитаю, что как это медики говорят, что есть такое заболевание. Ангедония, снижение или утрата способности получать удовольствие. Снижение или утрата. Сопровождающаяся потерей активности в ее достижении. То есть энтузиазм. Например, ну сейчас вот фильмы, какие хочешь, и у меня, знаете, ангедония на эти фильмы. Я не могу найти хороший фильм, который бы был мне интересен. Ну, все идеи я уже примерно знаю, что мне может там такое, что-то такое вкусное, калорийное, что-то новое. Неинтересно, многие неинтересно. Ну, когда смотрю некоторые старые фильмы, там нахожу то, что раньше не понимал. Старые фильмы, я понимаю, сейчас для меня калорийнее. Но я их понимаю. А для новых подрастающих, по-другому выученного поколения, ну, в сфере вот, старые фильмы скучны. Ну, примерно как скучны? Примерно мне так были реально скучны какие-то вот оперные песнопения. Я думаю, что они там вот это тянут? Или там о любви всякие вот. Пугачева. Я пришел с армии, Пугачева поет. Я был, приезжал через это на корабле с армии, с Кубы. Корабль нас привозил. И там у меня дядя в Ленинграде жил. Тогда был еще Ленинград. И он мне ставит песню еще на пленочном магнитофоне. Говорит, смотри. Я слушаю, говорит, фу, какая-то ерунда. А там такой, знаете, весь угловатый. Я не понимал. Ну, рано было, что-то во мне не созрело. Не понимал про любовь. А он уже был такой умудренный, у него дети. Он понимает, что такое любовь. У него уже сердце мягче было. У меня жестче было сердце. Не понимал. Ну так и сейчас молодежь смотрит старые фильмы, и они не понимают глубины. Не понимают глубины. Потому что смотришь, вот эти всякие лилы тут рассказываются, тут советские фильмы, самые первые такие же самые были. Просто там, ну, назови их святыми, будет то же самое. Очень серьезные вещи поднимались. Итак, ангедония. При ангедонии утрачивается мотивация к деятельности. Ну, как бы это вот. Вот я помню, я жил в городе Бузулуке, и там было 3 кинотеатра на весь город. Город достаточно большой, не такой, как Запорожье, достаточно большой, но 3 кинотеатра тогда было. И некоторые такие маленькие, что их кинотеатрами даже сложно как-то называть. И вот я увидел в газете «Приключения Питкина в больнице». Такой примитивный, знаете, фильм примитивный, еще, по-моему, черно-белый. «Питкина в больнице», какой-то там он. И я побежал туда, на край города, билетов нет, для меня такое горе. То есть у меня был такой энтузиазм, а где лишний билетик? Вот. Ну разве сейчас я побегу за билетиком? Вот энтузиазм. Мне хотелось этот фильм посмотреть. Сейчас мне не интересны эти фильмы. Ну фильм это ладно. Фильмы это, знаете, изделие рук человеческих. Это как бы искусство, искусственный. Вот потеря к естественному, вот это уже более серьезно. Потеря интереса к естественным отношениям, заменных на искусственные, это уже при ангедонии утрачивается мотивация к деятельности, которая обычно приносит удовольствие. Что такое утрата мотивации? Я это делаю, потому что надо. но делаю механически, что автоматически как бы в мою жизнь уже не засчитывается. И это не просто проведенное время, это время, которое пошло мне в минус. Ну, в грех, можно сказать. Которые приносят, при ангидонии утрачивается мотивация к деятельности, которая обычно приносит удовольствие, включая спорт, хобби, музыку, сексуальную активность, социальные взаимодействия и так далее, так далее, так далее. Любые. Далее пишется, ангидония – ненормальное состояние психики. Обычно встречается при психических расстройствах, таких как депрессия, шизофрения, тревожные расстройства. Вот сейчас смотрите, что я вам говорю. А в некоторых храмах это считается за, ну, ты уже продвинутый человек. Вот если у тебя вот это. То есть делают идиотов. Просто идиотов. То есть сначала человек проходит состояние вот этой пустыни, потом ему прививают ложные вкусы, ну, не побоюсь, скажем так, киртаны просад, и все. И все. И он вот включается на этих вопросах, и все, это идиот. Потому что ко всему остальному он холоден. Разве это человек? И он говорит, я дхарму свою выполняю, я санатанах дхарму выполняю. Итак, обычно встречается при психических расстройствах, таких как депрессия, шизофрения, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, деперсонализация, ну это понятное слово, да? При некоторых расстройствах личности. Может также явиться побочным эффектом терапии нейролептиками. То есть это может достигаться даже медицинским путем, если это лечить. Ангидония обычно связывается с нарушением работы дофам дофаминергичной системы при нарушении циркадных ритмов. Но это уже для меня глубина медицины, я уже это не понимаю. И исчезновение аффекта является признаком в начале шизофрении. Понимаете, что такое аффект? Не-не-не-не-не. Это драйв. Состояние аффекта. Взял топором, кого-то зарубал, например. Но мы должны все это сделать в состоянии аффекта, то есть с радостью. С радостью. Исчезновение аффекта является признаком начала шизофрении. А С. Радо, какой-то ученый, видимо, уточнил, что аффект, о котором идет речь в данном случае, является сниженной способностью получать удовольствие. Ты же должен подпрыгивать все вот это делать. Ну, как дети. Дети, они на всякую ерунду там прыгают, им все это интересно. Если не интересно, он просто говорит «нет» и ищет другой объект. И обязательно лезет обычно не в компьютер, дети в тетрадки, что-то новое ему надо. Там он получает опять состояние аффекта. Особенно, когда ему это запрещаешь. Итак, исчезновение аффекта является началом, признаком начала шизофрении. Ага. Речь идет, в данном случае, является сниженной способностью получать удовольствие. То есть инфляция жизни. Как это деньги что-то стоили, мои действия что-то стоили. И для меня, и для окружающих. Но потом я делаю, и оно ничего не стоит, как вот здесь написано. Я теряю связь с Богом. Вот это состояние аффекта, состояние силы, повышенная начинает быть, ну, уставаемость, как бы. Это означает, что связь теряется.
Хорошо. Разве вот как раз не это состояние аффекта порицается в современном мире? Как ненормальное, как будто ты пишешь, идиот или нет, ты можешь успокоиться.
А, знаете, есть два полюса. Есть два полюса. Состояние аффекта не надо путать, когда ты копишь. Вот то, что вот это ха, состояние аффекта должно быть всегда. Но если ты его копишь, потому что сдерживаешь себя, говоришь, это не надо, потом ты лопаешься в пузырь. И вот это состояние аффекта убивает других. Например, я вот, ну такой пример. Допустим, я ревнивый человек, с моей женой кто-то танцует, я смотрю, а ну, мне надо сказать, а мне не нравится. А мне не нравится, я такой ревнивый, а что ты с ним танцуешь? Ну, мне не нравится. Я, конечно, не супер такой ведический муж, где там до женщины дотронулся, то все, уже жениться надо. Не то, что там парами меняются, там, ну такая традиция. Ну, а я вот, ну, и это нормально. Ну, в этой традиции говорится, что это нормально меняться там. Вот. А вот я такой уродился, что ревную и терплю. Капля за каплей, терплю. И потом однажды, когда-то я вдруг не в настроении, у меня там чаша терпения, оно же никуда не уходит, это непереваренная информация, это хуже, чем еда. Это не просто шлак, она живая там, она меня жрет просто. И у меня чаша терпения есть. И считается, что чем человек дольше терпит, тем он молодец. Не должно быть чаши терпения. Она должна быть опрокинута. Это чаша непонимания. Это, да, принято, но я это не принимаю. Вот, ну я такой. И это будет честно. И все поняли, это начинают учитывать, и у меня не накапливается этот яд. А потом, когда это накопилось, последняя капля через чашу пойдет, через край, она травит мой организм. Я беру эту всю чашу и на последнюю, раз, то есть отрубаю ему голову. Это, и вот это состояние эффекта тоже. Вот это ха! Это уже не такое ха, какое надо. Это я копил. И потом вот с гневом выплеснул. И разрушил свою репутацию, и вокруг что-то разрушил. Нельзя разрушить что-то и не разрушить себя, как и наоборот. Разрушить себя и не разрушить кого-то. Внешнее и внутреннее по-любому связаны. Так или иначе. Итак, исчезновение аффекта является признаком начала шизофрении. П. Милл дал имя этому феномену, возродив термин «а», и считал «а» это значит, ну, против, наоборот, что необходимо разработать инструменты его измерения с целью идентификации лиц, имеющих повышенный риск заболеть шизофренией. Проще говоря, это люди без радости. Люди без радости. И они без радости искусственно. Они сами себя заболели. Они приняли что-то. Сами себя заболели. И вот в последнюю очередь мы про них расскажем. А теперь расскажем про... Есть нормальные болезни. Нормальные болезни лечатся. Но вот эта болезнь тебя убьет, когда ты сам себя заболел. Сам себя заболел. Вот это вот... Ангидония. Страшная. Потому что вот эта болезнь не свята. Это вообще не болезнь, это просто разновидность самоубийства. Ты лишаешь себя радости почему-то. Итак, начнем с самого высокого. Вот в Агни-йоге написано, что есть, существует это братство 270. Это глава или текст, наверное. Священные боли написано. Священные боли. Не подумайте, что я такой огниёк, я буду с разных кусочков считать, и к моему удивлению, везде пишут одно и то же. Братство. Священные боли не принадлежат никакому виду болезни. Такое необычное состояние может превышать все известные заболевания. Все становится так напряженно, что малейший удар может порвать эти натянутые струны. Такие сердца нужно беречь, они как повод высшего напряжения. Я когда вот это читаю, сразу Сатю вспоминаю. Когда он такой тут напряженный, да? И всем хочется его беречь. Ни у кого там в голову не приходят. Их нужно беречь и в домашнем быту, и дома, в микроскопических, вот это проникновение вот этого ха, духа святого проявляется. И мы так, не обижайте любимых упреками, да, знаете? Их нужно беречь и в домашнем быту, и во всей жизни. Если бы врачи были менее самомнительны, они стремились бы наблюдать такие редкие явления. Но, к сожалению, все особенные симптомы скорее отталкивают ленивых наблюдателей. Между тем, наряду с механизацией жизни, должно происходить изучение высших энергий. Вот была механизация, говорить, видеть, слышать, думать, даже думать механизация. Ну вот когда эта энергия проходит, когда человек говорит, даже слова как-то путаются, а энергия есть, это имеет смысл. Наряду с механизацией так. Текст 158 называется «Надземная». Вот земля, а есть надземная. Урусвати знает, что есть священная боль. Современные врачи назовут эту боль невралгией, ревматизмом, нервными судорогами, воспалением нервных каналов. Много определений будет высказано, но даже земной врач усмотрит нечто особенное. Мы определяем это как нечто, как стук психической энергии в беспредельности. Можно заметить, что такие боли начинаются без видимой причины и умолкают тоже без следствий. Такие боли начинаются без видимой причины и умолкают без следствий. То есть там это не кармическое, это не потому, что меня к чему-то готовят, это не потому, что я за что-то отрабатываю карму. Это просто меня ремонтируют, ну, продвигают выше, выше. Ну как зубы растут, да? Они разновидны, и невозможно предвидеть, какой центр заболит. Теперь можно вообразить, насколько подвержены были таким напряжением великие учителя. Ну, это я говорил там, Иисус, Шри Чайтанья Махапрабху и многие. Или, например, там, тут много вот этих официальных религий ругает им поперек горла, стоит Сати Саи Баба, например. А Сати Саи Баба, у него, например, был Шивалингом. Это такое эллипсоид вращения, как, ну, как камень такой. Он был или из какого-то металла, или из какого-то камня, из какого-то гранита, и он его рожал изо рта. И перед этим у него была температура, ну больше 40 градусов. Кровь должна была свернуться. Это наблюдал один английский врач. И он мучился. Потом он как-то извергал из себя эту такую штуку. Потом извергал, у него была материализация, какая-то подставка для нее. И потом дарил какому-то, ну не первому попавшему, а кого-то высматривал с огромной толпы. А там до 10 тысяч, ну много собиралось народа. Вот. А сейчас ему там приписывают все, что угодно. Все тяжки, почему? Завидуют. Он излечил столько народу, сколько ни один официальный святой. Ну такой, как сказать, который в строю официальной религии организованной, даже близко этого нету. Ни один святой официальный не и переживал такие. Рамакришна, например, его тоже не любят. До 10 тысяч в день принимал. И он мучился. Он мучился, когда он уходил и катался по земле, и он хотел увидеть Божественную Мать. Вот такая. Вот это настоящая эпилепсия. И у него тело не выдерживало. Я хочу сказать, я не испытывал такое, мне до них далеко, но я испытывал другой тип болезни, который очищающий, меня очищал. Я когда-то часто рассказывал, что меня рвало, но это не было, потому что я что-то не то съел. Меня рвало, меня корежило, я был зеленый, но это меня очистило. У меня психика вот за счет вот физики, что новое в меня входило, а это вот так вот очищалось. Полгода было. Да, полгода. Но для этого у человека должна быть цель, заказ на эту, так сказать, операцию. У меня была цель. Если бы я знал, что так вот меня будут вот это выворачивать, я бы, наверное, подумал хорошо еще два раза. Ну такая была цель, что вот сдохну, ну чтобы я хочу, вот и все. Ну раз хочешь, меня взяли в оборот какие-то силы. И вот так вот выворачивать. Это болезнь. Ну, это болезнь очищения. Это не болезнь, такое прохождение, что-то на меня, какой-то уровень. Это просто грязь, которая во мне была, ее удалили, потому что, наверное, иным путем нельзя было удалить. Ведь наша психика, хоть и говорят, что наше сознание находится вне этого тела, потому что можно полмозга удалить, я буду вычислять и все такое. Ну, мне статистика говорит, моя личная статистика говорит, что от каждого органа зависит какая-то модель поведения. От почек зависит трусость, от печени зависит гневливость, а от легких там сострадание, не только от сердца, от легких. Сердце вообще это такой мутный, непонятный, трансцендентный объект, о нем лучше как-то помалкивать, я считаю. Вообще к нему приписывать какое-то особое качество невозможно. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Каждый зуб имеет назначение, каждый зуб. И когда мне говорят, вот этот зуб болит, я говорю, а вот как у тебя вот с этим? Вот он говорит, да, точно. Вот это давно расписано. Ну, сейчас превратится в лекцию. Ну, передние два это я, вот это передние не два, а четыре. Следующие четыре, раз, два, три, четыре, это моя половина, ну, жена, или, то есть, где-то она тут ходит, ну, где-то надо, как у меня с этим отношение, в потенции. Дальше папа, дальше мама, и так дальше, 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 дальше. Вот. Вот, сбился с этими. Ну, тут про каждый орган можно поэмы рассказывать, но не это. Это кармические, понимаете, кармические, когда что-то заболело, вот, и я начинаю анализировать. Это тоже целая наука. Давайте дальше. Урусвати знает, что так называемые священные боли внешние не отличаются от простых обычных заболеваний. Вот тебе на. И врач может поставить диагноз, а их лечить нельзя. Врачи найдут им самые рутинные определения. Знаете, что два великих мыслителя Индии отошли, один от горлового рака. Кто же это был? Рак горла у Рамакришны был. Вот. Другой от диабета, этого не знаю. Но Кришнамурти, например, у него рак головного мозга был. Пожалуйста, да. Он там за 90 уже был, а он умер. То есть он, ну, таких мозгов еще поискать без онкологии, да. Что он там сделал? Что могут иметь общего такие болезни со священными болями? Так скажут все врачи. Нового примера показывает, что выдача самоотверженной психической энергии может дать самые нежелательные следствия. Выдача самоотверженная при психической, или тут неправильно написали, то есть когда человек себя, ну, не жалеет, отдает и бывает, что отдает, что даже больше отдает. Но знаете, в чем разница? Сколько бы он ни отдал, он остается радостный. Тело может прийти в негодность, потому что тело немножко может быть и запаздывать. И потом, в конце концов, от чего-то должна быть причина смерти, да? Не просто сердце остановилось и все. Должна быть причина смерти какая-то. Один эллинский мудрец, замечая свое здоровье, весьма огорчался, замечая здоровье. Неужели сила моя не может исходить туда, где она требуется? Так можно многими примерами доказывать, что великое служение вовсе не есть земное здоровье. Также можно доказать, что иные больные живут дольше предполагаемых здоровых. Подумайте, что отдача энергии есть высшая щедрость и милосердие. Ну, я хочу сказать, что те, которые отдают вот это, отдают здоровье, оно к ним как-то и возвращается. Не экономь. Не экономь на отдаче. Ну, никуда попало, отдавай тоже, понятно, да? Никуда не гоня. Итак, вот о священных болезнях, что еще говорит один трактат. Трактат. Все болезни, связанные с развитием высших центров, чакр или преобразования, это, ну, как бы древний там трактат, да? Не такой древний, а вот более современный. Все болезни, связанные с развитием высших центров чакр или преобразованием самого человека, называются священными. Преобразование, их так и назвали, потому что в результате их появления информационно-энергетические структуры утончаются, а сам он духовно эволюционирует, сам того не сознавая. Ну, например, однажды я заболел, у меня была температура высокая и ненормально долго. Но именно в этот момент я нарисовал плакат, на Циолковской висит, график Иисуса Христа. Кто-то, если видел. Мне пришла в голову такая сумасшедшая мысль. Я нарисовал график Иисуса Христа, ну так вот, как вот он вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. И когда его распяли, там вниз прямо идет. И потом понял, что это график не Иисуса Христа, это график каждого человека. Просто Иисус Христос шел по своему призванию, а мы либо идем по своему призванию, либо идем не в полной мере. И от этого у нас возникают всякие дурацкие заболевания. Не в полной мере выдыхаем, мы дышим не полной грудью. Боимся. И страх в основном. Ну, зачем я это сказал? У меня была температура тела такая высокая. И вот в этом бреду я придумал такую вещь интересную. Вот. Или, например, под гипнозом человек же может многое, что-то такое, да, отключить его, да? Или, например, вот есть сыворотка правды. То есть, когда какая-то химия непонятная происходит, человек вдруг говорит одну правду, почему-то не может лгать. Тоже интересный момент. Не может лгать. Ну, хорошо бы, конечно, чтобы это было... Ну, вот я считаю, что мне, когда естественным путем что-то я... А если мне что-то уколет, это или под гипнозом, это не очень хорошо. Потому что, в принципе, гипноз, и мне в вену что-то укололи, и пошли процессы, это и то черная магия считается. Потому вся медицина. Вся медицина, да. Черная магия. Потому что, ну, она как бы не такая, как ее надо. Или, например, ну, можно, ну, в некоторых используют. Ну, я не буду говорить там Кастанеда, который там, это Дон Хуан там накурился этого пьета, да, и вот. Вот для какого-то дела, вот, ну, наверное, можно изменять свое психофизическое. Почему людей на наркотики вот эти тянет? А у них вот это раскрывается, вот это ха. Ну, обычно оно не туда идет, да, не туда идет. Ну, я понимаю, если шаман там накурился, взмыл орлом, посмотрел там, где там неприятель, сообщил своему народу, это оправдано, а раз это оправдано кармически его дхармой, то ему ничего не будет за это. Не будет изменений там физики. Вот. Или, например, там богатыри там русские, не знаю, насколько правда, мухоморов наелись, пошли, всех побили там, да. Вот. Ну, говорит, что мухоморы, вот тоже наркотик такой, не знаю, не пробовал. Ну, есть такие байки, ходят. А, то есть это может быть. Но это должно быть для чего-то. С течением времени боли сами исчезают, что свидетельствует о произошедших трансмутациях центров органов. Вот. Вообще, строго говоря, любая болезнь священна, даже если я сам ее вызвал. Любая болезнь священна, не надо к ней относиться как к врагу. Любая болезнь должна тебя заставить думать. Есть болезнь, которая выключает мозги. Допустим, ну, бывает в кому вообще упал, да? И там над тобой работает. А бывает болезнь, которая приковала к тебя и думает. К чему-то приковала. Ну, например, есть болезни, которые ограждают тебя. Не то, что ты где-то, вот у тебя есть какая-то миссия, ты решил съездить в Эмираты, там подзаработать денег, раз и ноги поломал. Сидишь и думаешь, наверное, не надо мне в эти Эмираты. То есть я просто не пускаю туда. Это заболевание, которое тебя предохраняет. И таких... Это целый класс заболеваний. А есть заболевания, когда я рассказывал про одну женщину, которой закончились месячные, просто она хотела выйти замуж именно за этого человека. Когда я сказал, не надо, месячные возобновились. Это не просто возобновились месячные, а она молодеть начала. Вот нельзя ей было туда. То есть это болезнь, это священная болезнь. Священная болезнь. И ее нельзя вылечить. Ее можно вылечить, только поняв, что Бог от меня хочет. Вот эта болезнь священная. И мы рассмотрим, есть болезни священные, есть кармические. Сейчас я вот это дочитаю. Если человек не выполняет, вот это важно, не выполняет или занижает свою миссию, а каждого она есть, пользуется догмами, то его отключают от источника жизненной силы, вот этого ха. В результате быстрая утомляемость и болезнь. Почему? Потому что он берется за дела, а их не, без этого, без энтузиазма не тянет. Организм, ну, не тянет. Он только сам себя тянет еле-еле. А что тут еще делать надо? И начинает портиться. И мы сейчас перейдем, какие же болезни вообще бывают. Какие бывают болезни. Два вида болезней всего. Кармические и священные. Есть священные, а есть несвященные. Есть от Бога, а есть от меня самого дурака. Понимаете, да? Вот. Над всем многообразием болезней, описываемых современной медициной, можно смоделировать метафизическую пирамиду. Это даст возможность понять надсущностную причину любой болезни. Все болезни можно разделить на две большие группы, кармические и священные. В каждой несколько уровней. Итак, кармические. Какие бывают кармические? Наследственные, генетические и допущенные. Наследственные, понятно, что такое, да? Папа болел, дедушка болел, ну, я заболею, да, а что? Я что, рыжий, что ли, да? Яблочко от яблони. Наследственная болезнь. Ну, наследственная болезнь, вообще любая болезнь должна, ну, или сделать меня лучше, или, если она кармическая, значит, я должен от нее избавляться. Такая задача. Генетическая. Сейчас я подробнее объясню. Ну, если вопрос, я отвечу.
Это просто как уточнение, это как поддержание мировоззрения. Ну, это же может считаться, как ты видишь пример, и ты думаешь, ну, так можно, и сам становишься.
Да-да-да, они делают одно и то же, они под статью, получается, благими намерениями выслана дорога в ад, но для них, для этой семьи это так, ну и вся семья по этому поводу имеет какие-то кармические ограничения, потому что они вообще не распоясались по этому поводу, и вся семья патологически болеет этой болезнью, которой не дает сильно развязывать руки в этом отношении. Вот и все. Но если у меня нет этой мысли, то тогда я не болею. И таким образом эта семейка, вся вот эта вот их там парампора, может уживаться в социуме за счет наследственной болезни. Итак, кармические, наследственные, генетические допущенные. Вот допущенные, к этому допущенные, это мы, это сами допустили. Сами допустили. Это я бы сказал... Самогипноз, это мы что-то приняли неправильную доктрину, это как бы сами себя испортили. Мы о них будем говорить, потому что про остальных их лучше не лечить. Но вот с допущенными, с генетическими надо аккуратно, с наследствами тоже аккуратно. Со священными вообще туда не трогай ничего. Чтобы мы должны понимать, что лечить, а что не лечить. Потому что ко мне приходят и говорят, лечи, а я думаю, а тебе не надо лечиться, ты и так хорош. Один пришел ко мне после Чернобыля и говорит, у меня вот я получил облучение, и в этой связи у меня что-то не работает. Ну, не что-то не работает, много чего не работает. А меня в этот момент научили как раз снимать радиацию. 1,5 секунды можно снимать радиацию. Там 2 мизинцами. Технология есть, это какая-то колдовская или что-то, но она работает. Мизинцами режешь кокон человека, раз. Вычищаешь, зашиваешь. Пробовал несколько раз. Вот я ему сделал, абсолютно здоров. Прошел комиссию там, где он сохранил инвалидную карточку свою. Посмотрели, у него, да, все заработало. Вот. Рассорился со всеми. Он стал невыносимый человек. И он лишился всех отношений. Эта болезнь была ему нужна. Понимаете? Она ограничивала его. Ограничивало. И священные. Священные имеют тоже 3. Сдерживающие, очищающие и управляющие кармой. И в каждом из этих вот, в каждом есть астральные, физические и ментальные планы заболеваний. То есть умных надо лечить. Нет, ну, надо с ними разговаривать. Понимаете, не со всеми еще можно поговорить. А эмоциональных надо заряжать эмоции. То есть если у него астральный план болеет, там у него обида застряла или что-то. Вот это вот и все, весь этот перечень. Есть физический план, есть люди просто физического плана. Они вообще не думают, они к Богу практически не соединены. И их вот надо лечить как машину. Есть такие люди, к сожалению. И знаете, я столкнулся с такой вещью, что человек, у которого более-менее какая-то ответственность, он мастером, прорабом где-то работает, его вылечить гораздо, и не факт, что он выздоровеет. А рабочий вообще не вопрос. Я ему тоже говорю, я говорю, вот тут психуй, тут не психуй, вот так думай, так не думай, это делай, это не делай. А, да, понятно, все, очень понятливые люди, и все. Потому что я его просто настроил как машину. Он такой простой и понятливый. А если он начальник? Потому что если я вылечу начальника, я должен вылечить все строительно-монтажное управление, потому что они на нем висят, потому что его карма и карма строительно-монтажного управления – это одна карма. Вот. Вот это очень тяжелый человек, чтобы его сдвинуть. И там без Бога вообще никак. Механикой не обойтись. Это и к тому, что есть такие люди. Я вам хочу сказать, не сказать, я хочу зачитать. Правда, то, что я вам зачитаю, может нам не понравится, но это факт, но так не должно быть. Это, знаете, именно слов, как нас зовут, что насколько мы живы, как нас зовут. Вот если взять вот эту буквицу, вот есть, когда мы поступаем на предприятие, у нас там есть фамилия, имя, отчество, да? Фио. Знаете, когда это пошло все? Ну, когда фамилия, имя, отчество пошло. Не подумайте, что это имеет отношение к лекции. Нет, это пошло с Ленина, даже не с Ленина, Лев Давыдович Троцкий, вот этот который, Лев Давыдович, и Луначарский. Они пришли и внедрили вот эту, даже слова не могу понять. То есть это очень плохо. А мы воспринимаем как данность, все согласились. А на Украине это называется, как это называется, П, потом И, прозвище, имя и ПИБ. И вот Луначарский и Троцкий тогда же был этот, начали говорить о украинском языке, там сразу ПИП, а здесь ФИО. И одно другого не лучше. И если даже посмотреть уже испорченный русский язык, уже уничтоженный русский язык, уже там были касты. Мы вот говорим, что вот касты были там в Индии, какие касты были? Кшатрии, шудры и так далее, да. Так вот. А внекастовые люди, это по буквице называлось нежить. Нежить чувствуется, да? Это преступники. Нежить. Преступники. Педофилы, нежить. И у них были клички. К нежити относились звери, собаку можно назвать. У собаки была кличка. И вот у уголовников тоже клички есть. Есть высший уровень. Высший уровень это, ну, как шудры, да? Их называли смерды. Там было качество. Качество. Например, вот сильный, там как медведь, медведя когда-то заломало, и вот его сказали, там прадед или там дед заломал, и вот он, вот медведь вот. Это смерть, это даже еще не человек. Вот. А прозвище, вспоминаем, ПИБ, по Украине его пишут, да? ПИБ, прозвище, смерть, или чей холоп будешь? Чей холоп будешь немножко выше, потому что ты раб кого-то. Фамилия. Что такое фамилия? Фамильные драгоценности. Фамильные рабы есть. Вот моя фамилия, допустим, вот я Савельев, да? Значит, был кто-то Савл какой-то. Какой-то Савл. А мои предки были его какими-то подчиненными, рабами. Они от него зависели. Ты чей? Савельев. Ты чья вещь? Уже такое фамилия. То есть это его имя, а моя уже фамилия. И до Луначарского этого не было. Это был приказ, это приказ был. Понимаете, что такое фамилия? И это работает. Это работает. Это нехорошо. Вот. А на Западе же сейчас там как Путина там называют. Его называют по отчеству. Кто-то вообще где-то называют. Путин, Владимир Путин, да, например, да? Или вот это с Запада пришло, чтобы отчество убрать. Это единственное, что вот у нас вот что-то такое поднимает. Что я есть, вот есть мужик, а есть муж. Муж. Вот муж, это значит, вот я если муж, я Виктор Федорович. А если я мужик, лапотник, значит я Виктор Савельев. А так Виктор Федорович. И имя не все носили. Смотрите, сначала идет нежить, это вообще или звери, или уголовники, преступники. Дальше идет смерды, высшее прозвище, это как шудры, качество. Ну шудры, этот умеет делать, этот гончар называет, этот как так. Дальше идет люди. Люд это фамилия. Чехоло будешь. Принадлежность. А вот дальше идет только чел, человек. Аз, чел, люд, смерть, нежить. Они так подряд идут. Это имя. И этих только людей называли по отчеству. Вы знаете, людей по отчеству называли когда? Когда у него правнуки родятся, тогда его называли по отчеству. Или много там внуков каких-то, или он что-то вот такое вот называли по отчеству. И так это было записано вот, ну, в деловых бумагах. Пришел-то вот такой-то, такой-то, и с ним там вот такие смерды там еще какие-то. Вот. Это я к тому, что уровень. И потом были и первый аз. Аз, чел, люд, смерть, нежить. Аз это два имени. Ну, например, там Святослав какой-то. Два имени. Вот дважды рожденные, мы говорим, да. И тут нам рассказывают, что вот у индусов есть дважды рожденные, а вот у славян нет. Есть дважды рожденные. В имени два слова сразу. Два слова. Что вот у тебя такое, и потом ты еще стал кем-то, и вот тогда тебе имя. И присылают не при рождении, так вот, понимаете. Вот, то все было серьезно. Все было серьезно. И обратите внимание, эта классификация была еще когда? То есть это уже было плохо. Но это даже лучше. Мы сейчас даже вообще этого не понимаем. Мы сейчас наживаем друг друга как попало. Как подобно тому, как в древнем Израиле, не дай бог ты одежду оденешь не ту, которая тебе не по сану. То есть если ты например, ну, слепой, ты должен такую холщовку носить. То есть все знали, что ты слепой. А если ты не слепой, а зрячий, оденешь такую холщовку, все будут тебе подавать, тебя за это завьют камнями. То есть погоны были, а сейчас все одинаковые. Знаете, почему все одинаковые? Потому что все смерды и нежити. Потому что радость искусственная. Потому что мы болеем ангаденией вот этой вот. Мы больны не настоящими болезнями, не священными болезнями, а кармическими болезнями по своему же согласию. И знаете почему? Потому что мы считаем это за вот это и есть святость. Ну, такими серьезными, умными. Вот. Много знаний, много печали, чему тут радоваться, да? Вот. Перерыв.